Глава 21. Мартовские аиды. Аллея превратилась в снежно-водяное месиво. Я чувствовал, как леденеют промокшие ноги, отнимаются пальцы, стынут и не гнутся колени, как холод поднимается в живот, в сердце, как он заливает меня полностью, вызывая не ознобную дрожь, а спокойное ледяное окостенение. Это не мартовская талая жижа замораживала меня. Это студенные плывуны времени вырывались из глубины и волокли меня по каменистому руслу воспоминаний, чтобы влиться в их проклятущую кольцевую реку времени. В конце дорожки темнел причал, дом творчества архитекторов, старинная дворянская усадьба, обезображенная модерновой реставрацией. Да, именно здесь, по этой аллее, мы прогуливались с Людкой Ковшук, которую я инструктировал перед большим совещанием с участием нашего незабвенного министра, товарища Игнатьева СД. СД. Это был прогон. Генеральная репетиция предстоящего спектакля, и собрали на это совещание всех участников представления, всю труппу всех занятых в постановке. А Магнус легонечко подталкивал меня локтем в бок. «Вспоминайте, вспоминайте. Вам есть о чем вспомнить?» «Да, мне есть о чем вспомнить. Но только вспомнить неохота». Я сказал ему дрожащими от стужи и напряжения губами. «Не могу. Замерз, у меня нет сил». Магнус коротко зло хохотнул. «Это мы сейчас поправим». Мы вошли в вестибюль Дома творчества, и, судя по тому, как он уверенно здесь расхаживал, и люди почему-то с ним здоровались, он, видимо, был здесь не впервой. Он вел себя уверенно, спокойно, решительно, нагло, свой человек. Правду сказать, железная сионистская морда везде вела себя очень уверенно. Они ведь у нас везде свои люди. В гардеробе на вешалке болтались висельниками несколько шуб. Я бросил на деревянный прилавок свою куртку и, дрожа и тесня с озябшим сердцем, пошел за мангустом, который растворил большую стеклянную дверь и направился в буфет. Здесь был красно-черный полумрак. Тепло, пахло жизнью. Он подтолкнул меня к столику, а сам повернулся к стойке. «Много кофе и коньяк». Алчно глотнула я из фужера золотисто-желтую жидкость, и сердце будто от валерьяновки впитало счастливый жизненный импульс. Оно дернулось, стукнуло, забилось, оно начало колотиться, разбивая объявшую его ледяную корку. Я сидел в тепле, в тишине, в коньячной сумере, ощущал, как утекает от меня холод, и хотел только одного, чтобы исчез мангуст, и я остался здесь навсегда один. Мангус не мог никуда исчезнуть. Он, видимо, будет жить со мною всегда. «Вспоминайте», — говорил он время от времени. «Вспоминайте, есть вам о чем вспомнить». Он это повторял как заклинание. И я, ненавидя его и стараясь сопротивляться, все равно вспоминал. Я поднимал свою память, тяжелую, злоогрызающуюся, как зимнего медведя из берлоги. Я не хотел, чтобы эти воспоминания возвращались ко мне, но... Они назойливо роились, подступали яркими, совсем не потускневшими картинами прошлого, которые я надеялся и ставил навсегда. В буфет валилась большая группа наших бессмертных зодчих с гостями-иностранцами, не то голландцами, не то шведами. Хохот, шутки, громкий говор, хлопанье по спинам. Наши вкручивали им арапа о необходимости сотрудничества для укрепления творческих культурных связей, а иностранцы, как гуси, блекотали в ответ «О-ла-ла-ла! Го-го-го! Ла-ла-ла!» Буфетчица включила стоящий на стойке радиоприемник. И казенный дикторский голос радостно сообщил, что сейчас будет транслироваться концерт образцово-показательного оркестра комендатуры Московского Кремля и ансамбля песни и пляски конвойных войск МВД. Я поднял тяжелую голову, посмотрел мангусту в лицо, сказал ему искренне от всего сердца. — Зря ты радуешься, дорогой мой зятек, Мангуст Теодорович, у тебя нет никакой победы. Хойта принадлежит вам, а Морген нам. Всю жизнь вы, иностранные гультипа, будете веселиться под музыку ансамбля конвойных войск. Покачал головой мангуст. Не всегда, поэтому я и хочу от вас правды. На кой она тебе? Развел руками. Эта правда теперь уж не страшна, а смешна. Вот и посмеемся вместе, — сказал вежливо мангуст, и я пригубил еще один фужер. Пролетела стопка душегречка, сладкая горячая волна подтопила ледник, в который я вмерз, мне очень хотелось спать, но мангуст въедливо спросил. Это совещание в Сухановке было до официального сообщения госбезопасности о врачах-отравителях? Или после?
До. До сообщений, кивнул я. Дня за 3-4 на этом совещании было принято решение ускорить всю акцию на 2 месяца.
Мне было тяжело говорить, плохо слушался язык, еле шевелились губы, и слова умирали во рту, их трупики невнятно выпадали на стол. Господи! Боже мой, как я отчетливо помню текст этого сообщения, может быть, потому что первый вариант его писал я сам. Сейчас, спустя десятилетия, так отчетливо всплыла перед глазами газетная полоса. Органами государственной безопасности раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Шпионы, отравители, убийцы, продавшиеся иностранным разведкам, надев на себя маску профессоров, врачей, пользуясь оказанным им доверием, творили свое черное дело. Группа врачей, вредителей, эти изверги и убийцы, растоптали священные знамя науки, осквернили чудовищными преступлениями честь ученых. Подлая рука убийцы, отравителей, оборвала жизнь товарищей Жданова и Щербакова, ставших жертвами банды человекообразных зверей. Врачи-преступники умышленно игнорировали данные обследований больных, ставили им неправильные диагнозы, назначали неправильное, губительное для жизни лечение. Органы государственной безопасности разоблачили банду презренных наймитов империализма. Все они за доллары и фунты стерлингов продались иностранным разведкам. По их указкам вели подрывную террористическую деятельность. Американская разведка направляла преступления большинства участников террористической группы. Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и другие. Эти врачи-убийцы были завербованы международной буржуазно-националистической организацией Joint, являющейся филиалом американской разведки. Во время следствия арестованный вовсе заявил, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР через врача в Москве Шемильевича, известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники группы Виноградов, М. Коган, Егоров являлись давнишними агентами английской разведки. По ее заданиям они давно творили преступные дела. Врачи-убийцы поставили себе задачу вывести из строя любимейших народом военачальников, маршалов Василевского, Говорова, Конева, Штеменко. Преступная банда врагов нашей Родины, продавшаяся рабовладельцам, людоедам из США и Англии, поймана с поличным. Презренных наймитов-империалистов ждет суровая и справедливая кара. Следствие будет закончено в ближайшее время. — А почему пришлось ускорить? — спросил мангуст.
— Случилась утечка информации. И на старуху, бывает, проруха, развел руками.
— Ну да, тесы на нашу старуху, контору, случается проруха.
Это проруха, точнее говоря, прореха в защитном панцире нашей секретности прохудилась в конце 52-го года, когда дело врачей уже набрало полную силу. И внутренняя тюрьма, Лефортова и Бутырка были заполнены фигурантами по предстоящему справедливому возмездию. Эту прореху прогрыз в нерушимой стене нашей всеобщей таинственности Джекоб Финн, старый резидент в Канаде.
Почтенный канадец Джекоб Финн, именовавшийся когда-то в миру Яковом Наумовичем Халфиным, был бойцом старого набора, опытным и хитрым шпионом, отбывшим на загранработу несколько десятилетий назад еще во времена начальника стратегической разведки Артузова, эдакий янгель при дворе короля Артура Христиановича Артузова. На Западе Халфин сделал очень успешную финансовую карьеру. Стал преуспевающим капиталистом и отменным организатором шпионской сети во всей Северной Америке. Именно через него установили связь с супругами Розенбергами, когда-то спершими секрет атомной американской бомбы.
И вот перед генеральной заменой всех еврейских кадров Фина дернули в Москву на установочный инструктаж. На самом деле планировалось его послушать, посмотреть его старые связишки в Москве, подверстать данные оперативной разработки для более живописного расклада будущего дела и окунуть в подвал. А Джекоб Фин, между тем, покрутившись неделю в центральном аппарате, быстро смекнул, что к чему. Видимо, капиталистические предпринимательские мозги, поставленные на школу чекистского воспитания, крутятся быстрее, чем у всякого остального населения. Во всяком случае, Яша Халфин понял, что именно грозит всему его семитскому племени здесь в ближайшее время, и совершил неслыханный во все времена финт. Этот человек нарушил священный для нас всех закон дисциплины. Никому не могло прийти в голову, что при команде «сесть на снег, руки за голову» человек может вместо спокойного сидения на снегу и терпеливого ожидания пули в затылок встать и побежать, или поползти, или потихоньку прокрасться в сторону, во всяком случае, не выполнить приказы. А Джекоб Финн это сделал. Он оторвался от наружного наблюдения, установленного за ним круглосуточно. Выехал в Ленинград и там, с своим канадским паспортом, пересек границу и убыл в Финляндию, поскольку никому не пришло в голову давать указания в сводку-ориентировку на все контрольные погранпункты о необходимости задержать канадского подданного Джекоба Финна, и выехал. И вообще, думаю, что он привез с собой пару запасных настоящих паспортов с визами. Из Финляндии он дал дёру в Америку, и там пошел в ЦРУ и сдался, подробно проинформировав их о готовящемся процессе над евреями. В общем-то, нам очень помогла дубиноголовость наших контрагентов и постоянных оппонентов американских шпионов. В их ученые экзетские головы не мог прийти такой уголовно дерзкий, идиотический, наглый план наказания целого народа через обвинение его врачей. Поэтому информация Джекоба Финна не вызвала надлежащего доверия, хотя кое-что они стали проверять, и отдельные сведения стали просачиваться в прессу, общественное мнение, конгрессменские круги. И тогда у нас было решено, пока американцы не расщухали совсем, провести депортацию евреев в сжатые сроки. Для этого нас собрал всех в Сухановке Семен Денисович Игнатьев. И моя нежная белотелая голубка Людочка Ковшук уже принимала в нем участие, поскольку моими усилиями она стала одной из центральных разыгрывающих фигур. С той памятной ночи, когда мы вместе уехали со дня рождения ее брата, я пообещал ей славу национальной героини, она сильно продвинулась. Моими ходатайствами и рекомендациями ее перевели в первое терапевтическое отделение Кремлевской больницы. Людка освоила электрокардиографию и стала ассистентом-помощником у всех этих профессоров, еврейских умников. Мне было необходимо, чтобы она могла, по крайней мере, исчерпывающе объяснить, каким образом они пытались отравить, убить, замордовать, замучить наших несчастных, безответных главнейших командиров. На основании ее свидетельских показаний, как основного фактора обвинения, и строилось дело. Каждый день она плакала и говорила мне, что не запомнит все, что ей надо говорить, а я ее успокаивал, ласкал, объяснял, обещал твердо, что еще месяц, еще неделя, еще день она проснется знаменита на весь мир. И эту часть своего обещания я выполнил, потому что через неделю после разоблачения банды врачей-убийц и отравителей во всех газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета о награждении орденом Ленина за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц. Эх, сладкая ты моя, безмозглая, любвеобильная, мясная патриотка! Разве ты могла представить себе, что в твой адрес пойдут сотни тысяч писем? Понесут бесчисленные почтовые сумки с телеграммами, что знаменитые писатели будут печатать в газетах, журналах о тебе восторженные очерки, что бурзописцы и пииты посвятят тебе свои вдохновенные строки. Запомнил почему-то одно стихотворение. «Позор вам, общество, обломки, за ваши черные дела, а славной русской патриотке навеки вечные хвала». Но все это уж было потом. А тогда на совещании в административном корпусе Сухановки мы сидели рядом, и время от времени Я под столом сжимал ее пышущее жаром бедро, успокаивая, напоминая, что я здесь, рядом с ней, что мы будем вместе до самого конца.
И я это обещание выполнил.
Мы с тобой были вместе до самого твоего конца. И Семен Денисович лично похвалил Людку. Нас поучили, выставили нам оценки. Учитесь, учитесь у простой русской женщины. Гундел он, как надо любить родину и ничего не бояться. Произнеся эти слова, Семен Денисович задумался надолго, и жирные мыши его бровей заползли по лицу. Он сказал задумчиво, будто размышляя вслух. Она ведь вступила в борьбу с целой группой профессоров, со всякими там степенями и званиями, с именами академики. Ей было трудно, очень трудно, и пускай ее стыдили за медицинское невежество или обвиняли в легкомыслии, она не опустила ни головы, ни рук, и она победила в этой крайне сложной, мучительной борьбе. Ведь у этой своры расставлены везде свои люди. Мы с восторгом и почтением слушали высокую оценку труда Людмилы Гавриловны из уст министра. Восхищенно мотали головами, цокали языками, завистливо вздыхали по поводу исполнения ее на репетиции роли, придуманной и написанной нами. Потом от общепатриотической лирики перешли к делам сугубо практическим. Начальник ГУЛАГа генерал-лейтенант Балясный объяснял нам сложность одновременно депортации 2 миллионов евреев. «Это вам не яйца в кармане катать, 2 миллиона жидков перетырить из одного конца страны в другой», — пояснял. «Вы сами хотя бы задумайтесь, если только в одном месте построить их в колонну, по 5, то насколько растянется эта колонна, можете представить».
В присутствии министра Балясный всячески пытался доказать трудность предстоящей ему работы, стягивая дело успеха с нас на себя.
«Значит, если в уме прикинуть...» — генерал наморщил мудрый лоб, но не в силах совладать с хитростями арифметики, придвинул блокнот. «Маршевый шаг в колонне 1 метр, это значит расстояние между шеренгами. Если будем считать отряд по 5000 человек, это километровой длины колонна, на ее охрану нужно конвойный взвод.
Значит, нам надо перегнать к местам погрузки вагона этапный марш длиной 400 километров, 4 дивизии конвоя.
Но тут есть специалист с Министерства путей сообщения, он подскажет, сколько нам понадобится вагонов. Я думаю, если взять обычный телятник на 40 человек, то можно набить человек 80, по крайней мере, конечно, без вещей. Скорое движение предстоит.
Далее шли бесконечные математические выкладки. Специалист путей в форме генерала железнодорожных войск затеял с ним спор.
Походи выяснилось, что в нашем традиционном бардаке не решен вопрос, куда все-таки повезем? На полуостров Таймыр, предварительно намеченную базу расселения, или в конец Сибири, Биробиджан? Если далеко на восток, в Биробиджан, то ехать почти в 3 раза дольше, но железнодорожное сообщение позволит их компактнее депортировать. Поэтому после долгого обсуждения было решено предложить правительству сделать центром сосредоточения Биробиджан. Там у них существует какая-то опереточная государственность, там их будет удобнее складировать.
Игнатьев прекратил спор, задав вопрос по существу. «Мне надо входить к товарищу Сталину с вопросом, как быть с евреями и половинками? У кого, значит, только отец или мать евреи?»
Возник горячий спор. Менька Рюмин категорически настаивал на переселении всех, в ком есть еврейская кровь, без исключения. «Полумер для полужидков признавать не будем?» — пошутил он категорически.
Игнатьев задумчиво спросил.
«Ну, а как быть с семьями? У кого? Муж или жена того, это самое?» Минька решительно рванул. «Или пусть отказываются, или нехай едут с ними. Но если отказываются, то только через всеобщее оповещение, чтобы никаких недомолвок тут не было».
Генерал Балясный, посовещавшись на месте с мордоворотом из конвойных войск, просил, по крайней мере, 2 месяца на подготовку операции.
«К середине марта будем готовы», — заверил он.
Лютостанский, давно тосковавший от невозможности встрять в разговор, тут ему не по чину было разговаривать. В конце концов, все-таки не удержался и тонким голоском спросил.
«А как быть с Левитаном?»
Все мгновения остановились и удивленно повернулись к нему.
«А что?» — спросил Игнатьев. «Ну, все-таки любимец народа, еврейский дьякон, как бы голос советов», — сказал Лютостанский, гадко захихикал, торопливо добавил. У меня есть предложение. Может быть, записать на магнитофонную пленку его сообщение о выезде всех евреев к местам нового проживания? Запустим ее по радио, а сам он же будет в это время трястись в эшелоне. И радостно потер руки. Все засмеялись. Ну что ж, идея деловитая, кивнул одобрительно Игнатьев. Ободренный успехом, Литостанский полез дальше и тот же получил по сусалам. А как быть с Кагановичем? Спросил он. Игнатьев перевел на него тяжелый взгляд крошечных, замешоченных глазок, сказал: «А вот это не ваше ума дело, майор!» И вытряхнул его из разговора, как с стола, крошку. Но эта мысль, очевидно, заставила его сосредоточиться на сложной ситуации с главным жидовинским представителем перед лицом Паханова. Помотал задумчиво головушкой и неспешно сообщил: «Думаю, что весь Виссарионович, как Христос, явит чудо. Там, в Биробиджане, он воскресит им их любимого Лазаря Моисеевича». Все тихонечко заулыбались, захихикали, и я понял, что песенка Гановича спета. Такие шутки о действующих членах Политбюро у нас произносятся вслух, когда их судьба уже предрешена. Начальник разведки Фитин задал вопрос о том, как отразится на международном положении эта акция. Он располагает, мол, сведениями, что правительства США и Западной Европы могут предпринять очень решительные меры в ответ на депортацию евреев. Игнатьев уверенно махнул рукой. «Ничего не будет. Иосиф Виссарионович мне точно сказал, что из-за евреев войны с Западом не будет». И Минька грубовато подъел дыкнул. «Фраера всегда боятся жуковатых». Потом начали обсуждать формально-процессуальную сторону исхода евреев из страны в ссылку, их уничтожение. Здесь главным оратором был Минька Рюмин. Он объяснил, что после проведения казни основных обвиняемых на процессе в крупных городах неизбежно возникнут стихийные погромы, длящиеся в течение недели. Это будет нормальная реакция настоящих патриотов, подлинных граждан, простых советских людей на бандитские действия отдельных изменников Родины, жидов, отравителей, убийц и диверсантов. После этого советское правительство пойдет навстречу пожеланиям оставшихся честных евреев, непричастных к жуткому преступлению, об их добровольном переселении в замкнутую зону для постоянного проживания. Необходимо, чтобы этот исход возглавил какой-то неофициальный авторитетный еврейский лидер. Слушая Миньку, я понимал дальнейшие прицелы Владислава Ипполитовича Литостанского. Он не оставил своих надежд убить евреев их собственными руками. А Минька уверенно закончил. «На этот счет у нас имеются интересные разработки. Я их вам в течение недели представлю на утверждение».